эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня четверг, 10 марта. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Россия, Грузия, ВТО. Запутанный треугольник.
Попытки Тбилиси затрагивать какие-либо политические аспекты для нас категорически неприемлемы.
А в Цхинвале и Сухуми говорят, что не допустят грузинских таможенников на своей границе.
Абхазия и Южная Осетия, они не допустят выставления таможенных постов в Грузии на реке Псоу и на Рокском туннеле.
И что принесет ВТО для России, мнение экспертов?
Я понимаю, что очень хорошо для Европы устранить таким образом конкурентов.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит мой коллега Александр Касаткин.
В главных новостях. Европейский парламент обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом признать созданный ливийскими повстанцами Национальный совет. В Лондоне сегодня проводили частичную эвакуацию пассажиров в аэропорту Хитроу. В Афганистане в ходе спецоперации убит двоюродный брат президента страны. Европейский парламент обратился к лидерам стран ЕС с призывом последовать примеру Франции и признать созданный ливийскими повстанцами Национальный совет единственным законным представителем интересов народа Ливии. Соответствующая резолюция была принята на заседании депутатов Европарламента в Страсбурге. В ответ на решение руководства Франции ливийские СМИ передали сообщение о намерениях Триполи разорвать дипломатические контакты с Парижем. Государственное телевидение также отметило, что правительство располагает неким важным секретом о финансировании избирательной кампании французского президента Николя Саркози. Согласно последним сообщениям из Ливии, большая часть города Аззавия вновь перешла под контроль войск Муаммара Каддафи. Бомбардировки подверглись позиции противников его режима в Бреге и Рас-Лануфе. В Лондоне сегодня проводилась частичная эвакуация пассажиров в аэропорту Хитроу. По данным полиции, решение было принято в связи с поступившим предупреждением об угрозе безопасности. Других подробностей правоохранительные органы не приводят. Как отмечает Associated Press, эвакуация проводилась в пятом терминале, обслуживающем рейсы British Airways. В некоторых российских университетах сегодня были эвакуированы студенты и преподаватели в связи с сложными угрозами взрывов. В Чите правоохранительными органами было оцеплено здание педуниверситета после того, как на сайт учебного заведения пришло письмо о заложенной бомбе. В Барнауле из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуировали студентов двух университетов. В Петропавловске-Камчатском из-за ложного сообщения о взрывном устройстве сегодня была приостановлена работа университета имени Витуса Беринга. Передает Ярослав Мельник.
Немедленно на место были вызваны все оперативные группы. Одновременно руководство вуза приступило к эвакуации преподавателей и студентов. Всего из трех учебных корпусов вывели более 1000 человек. Пока они находились на улице, сотрудники управления внутренних дел, МЧС, кинологи и саперы искали взрывное устройство в кабинетах и аудиториях университета. Через примерно 3 часа было объявлено, что бомбы не нашли. Оперативники теперь пытаются выяснить, откуда в Камчатский вуз пришло письмо на имя ректора. В милиции напомнили, что за ложное сообщение об акте терроризма автору послания, если его найдут, может грозить несколько лет лишения свободы. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Эхо Кавказа. Новости.
Вице-президент США Джо Байден, выступая в четверг в МГУ, заявил, что состояние судебной системы России препятствует приходу американских инвесторов в страну. Как передают агентства, в качестве примера нарушения законодательства Байден, в частности, назвал процесс в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и смерть в московском изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ходе визита в Москву ранее, в тот же день, вице-президент США встретился с российскими правозащитниками и оппозиционерами, а также провел переговоры с премьер-министром Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы российско-американского экономического сотрудничества, перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации. Подробнее о визите Байдена в Россию в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». В Белоруссии на судебном процессе над россиянами прокурор попросил назначить обвиняемым наказание в виде штрафа в размере около 6 тысяч долларов каждому. По мнению гособвинителя, несмотря на то, что Артем Бриос и Иван Гапонов своей вины не признали, доказательством совершения преступления являются в частности показания свидетелей. Вместе с тем, как передает корреспондент Радио Свобода, ранее правозащитники сообщили, что на суде потерпевшие не опознали обвиняемых. Россиян обвиняют в участии в массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов в республике 19 декабря. Передает из Минска Игорь Корней.
Обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках являются 42 человека. Четверо из них уже осуждены. Может решиться и судьба россиян, арестованных 19 декабря прошлого года. Артем Бреус и Иван Гапонов обвиняются в том, что принимали активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, что присоединились к бесчинствующей толпе. Представитель обвинения уточнил, что в ходе акции на столичную площадь независимости участники принесли бутылки с зажигательной смесью, деревянные палки, металлические прутья. В результате было уничтожено госимущество, нанесены телесные повреждения сотрудникам милиции. Показательно, что если во время первого процесса 22 февраля свидетелями по делу Бреуса Гапонова проходили 3 пострадавших милиционера, то 1 марта была озвучена цифра в 5 раз больше. На судебное заседание даже приглашены наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Афганистане в ходе спецоперации, проведенной американскими военнослужащими, убит двоюродный брат президента страны Хамида Карзая. По сообщениям администрации южной афганской провинции Кандагар, где проводился рейд, Яр Мохаммед Хан был смертельно ранен поздно вечером в среду при штурме его дома. Другой близкий родственник Карзая, его младший брат Ахмад Вали Карзай, занимающий пост председателя регионального совета Кандагара, заявил, что члены их семьи убили по ошибке. Ранее Хамид Карзай неоднократно резко критиковал иностранных военных за гибель мирных граждан в результате боевых операций. Король Марокко Мохаммед VI в среду объявил о намерении вывести на референдум поправки к Конституции, которые привели бы к большей демократизации политической и общественной жизни. В телеобращении король заявил, что эксперты подготовят поправки к июню. По словам Мохаммеда VI, конституционная реформа будет предусматривать, в частности, что премьер-министром королевства будет назначаться представитель парламентского большинства. Будет укреплена независимость судов, защищены права женщин. Массовые протесты, охватившие в последние месяцы страны арабского мира, привели к отставке президентов Туниса и Египта. В Марокко также состоялся ряд демонстраций протеста, участники которых призывали к демократическим переменам. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Аль-Барадей, заявил, что намерен принять участие в будущих президентских выборах в стране. Предложенные военными властями поправки Конституции Египта, сокращающие срок полномочий президента, Эль-Барадей назвал недостаточными, заявив, что будет голосовать против них на референдуме 19 марта. Оппозиционный лидер призвал еще до проведения президентских выборов разработать и принять новую конституцию. Правительство Кот-д'Ивуара, поддерживающее президента Лорана Гбагбо, запретило полеты над территорией страны самолетов, используемых миротворцами ООН. О решении было объявлено вскоре после того, как соперник Гбагбо на прошлогодних президентских выборах Асласан Утара, признанный ООН победителем голосования, вылетел в Эфиопию. Африканский союз организовал в проведении этой стране встречи по вопросам урегулирования кризиса в Кот-д'Ивуаре, где возникла угроза новой гражданской войны. Гбагбо участвовать в обсуждении отказался. Ряд экспертов полагают, что запрет на полеты был объявлен с целью затруднить возвращение Утары на родину.
Новости дня «Эхо Кавказа» их представил Александр Касаткин. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Уже перед самым началом нашей программы мы получили информацию о том, что швейцарская столица закончила встречи между делегациями Тбилиси и Москвы, на которой обсуждался вопрос вступления России в ВТО и возможность поддержки ее со стороны Грузии. За встречей следила наш корреспондент Олеся Вартанян. Сейчас она находится в нашей тбилисской студии и в прямом эфире. Я попрошу ее рассказать о встрече. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, предполагалось, что встреча в Берне завершится еще к 7 часам вечера по тбилисскому времени, но переговоры затянулись, и представители сторон вышли из-за закрытых дверей всего полчаса назад. Они пока не делают комментарии для журналистов. Нетрудно предположить, что сегодняшняя встреча проходила в не самой расслабленной обстановке. Основания для этого дают те политические заявления, которыми в течение последних дней обменивались Москва и Тбилиси. В Грузии требуют, чтобы таможенно-пропускные пункты Упсоу в Абхазии и Рокского туннеля в Южной Осетии стали функционировать в прозрачном ограниченном режиме. Часть грузинских политиков считает, что контроль на этих пунктах должны осуществлять грузинские пограничники. Но в Тбилиси звучали и другие, как они говорили, компромиссные предложения. Например, не настаивать на присутствии грузинских пограничников, а передать контроль УПСУ Ирокского туннеля международным наблюдателям. А в качестве модели часто называлась Европейская миссия наблюдателей в Приднестровье. Но и на это компромиссное предложение Москва сегодня ответила отказом. Там говорят, что граница Грузии и России сместилась в результате признания независимости Абхазии и Южной Осетии. А значит, если Тбилиси хочет, чтобы таможенно-пропускные пункты УПСОУ и Рокского туннеля контролировали международные наблюдатели, и в первую очередь следует обсудить этот вопрос с властями Схинвали и Сухуми. В минуты, когда в швейцарской столице все еще шли переговоры, официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич сделал следующее заявление для журналистов.
Вероятные попытки Тбилиси затрагивать какие-либо политические аспекты, которые не имеют никакого отношения к проблеме присоединения России к ВТО, для нас категорически неприемлемы. Это я хотел бы подчеркнуть со всей решимостью.
А Лукашевич также сообщил сегодня, что грузинская позиция по вопросу вступления России в ВТО стала одной из главных тем двусторонней встречи российского президента Дмитрия Медведева и вице-президента США Джозефа Байдена в Москве. О грузинской позиции с Байдена сегодня говорил и российский премьер-министр Владимир Путин. Как было сказано по окончании этих встреч, российские руководители сообщили Байдену, что ни на какие политические компромиссы в пользу Грузии по вопросу ВТО они идти не собираются. Что им на это ответил Байден, американские власти пока не сообщают. В ходе его выступлений в Москве он несколько раз высказывался о твердой поддержке России со стороны США в вопросе вступления в ВТО. Советник президента США Майкл Макфол в конце прошлой недели сказал журналистам, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Грузию, чтобы та изменила свои принципиальные позиции. Но какое развитие получит эта тема и чем закончились сегодняшние переговоры в Берне, мы, скорее всего, узнаем в ближайшее время.
Спасибо, Олеся, за подробный рассказ о встрече делегации Грузии и России в швейцарской столице, на которой, как я напомню, обсуждался вопрос вступления России в ВТО и возможность поддержки со стороны Грузии. Мы обязательно, как сказала Олеся, вернемся к этой теме уже в нашей завтрашней программе. Продолжаем тему. Процесс вступления России в ВТО идет уже очень долгое время. Свою заявку Россия подала еще в 1993 году. И все эти годы в стране не прекращалась дискуссия, нужно ли России присоединяться к этой организации или нет. К примеру, мой коллега Демис Паландов считает, что в краткосрочной перспективе вступление России в ВТО может привести к крайне негативным последствиям для экономики этой страны. Его взгляд из Праги.
Сегодняшнее противостояние между Грузией и Россией по поводу вступления последней во Всемирную торговую организацию как-то отодвинуло на второй план острую внутрироссийскую дискуссию относительно необходимости этого шага. На самом деле простая картинка «Россия очень хочет в ВТО, а Грузия ей мешает» весьма далека от действительности. Российские экономисты далеко не едины в своих оценках, а отраслевые лоббистские группы прикладывают немало усилий, чтобы либо продавить вступление, либо провалить его. Главными поборниками вступления России в ВТО являются предприятия-экспортеры, которые крайне заинтересованы в улучшении условий доступа на рынке государств-членов ВТО. Прежде всего, можно выделить металлургическую отрасль, химическую промышленность и некоторые сектора машиностроения. К числу последних никак не относится российская автомобильная промышленность, чьи поставки на экспорт минимальны, а обусловленное вступлением в ВТО снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей для нее смерти подобны. Примерно в таком же предсмертном состоянии могут оказаться сельское хозяйство, авиационная отрасль, легкая и пищевая промышленность и ряд обрабатывающих отраслей. Вообще, главное ограничение, которое накладывает вступление в ВТО, это фиксирование уровня действующих импортных таможенных пошлин в момент присоединения к организации с условием их плавного понижения в дальнейшем. Это неизбежно ведет к усилению конкуренции во всех отраслях экономики. В долгосрочной перспективе это может быть и хорошо, но сегодня конкурентоспособность большинства российских предприятий весьма низка. Замещение их продукции импортом происходит и без вступления в ВТО, и это одна из главных проблем российской экономики. Конечно, российская власть выглядит уверенной в своем стремлении сделать страну членом ВТО. Это можно смело назвать победой экспортеров, которые, впрочем, и формируют российский бюджет. Каков же будет эффект от вступления для экспортеров. Оценки очень разнятся. 5 лет назад Всемирный банк оценивал цену, которую платит Россия за свое неучастие в ВТО, в 19 миллиардов долларов в год. Российские экономисты крайне скептически отнеслись к этой цифре и утверждали, что выигрыш по экспорту будет не более 2-3 миллиардов долларов. А вот минусы куда более очевидны. Падение продаж отечественной продукции приведет к уменьшению занятости во многих отраслях экономики. Не только в самых уязвимых, но и в смежных с ними. Сырьевой характер экономики изменить будет существенно труднее, ведь придется создавать производство в условиях дешевого импорта. Уменьшится и стимул для иностранных компаний создавать производство внутри России, которых там сегодня уже немало. Например, сборочное производство международных автогигантов Ford, Toyota, Volkswagen, Renault и так далее. Ведь вступит Россия в ВТО или нет, она не перестанет быть непредсказуемой. Никакое ВТО не сможет сломать российскую авторитарную и насквозь коррумпированную систему управления государством, не сможет изменить прежде всего зависимую и, опять же, коррумпированную судебную систему. А без этого все разговоры о плюсах вступления в ВТО бессмысленны. Рост инвестиций будет минимальным, а вот потери могут оказаться существенными.
Это был мой коллега Демис Паландов. Продолжаем тему «Россия, Грузия, ВТО». У нас на линии прямого эфира из Тбилиси один из лидеров оппозиционной республиканской партии Давид Бердзинишвили. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел вас спросить о позиции не Москвы, а Тбилиси в этом вопросе. Мы знаем, что грузинские власти настаивают на том, чтобы таможенники грузинские находились на, соответственно, пункта пропуска ПСОУ и Роки, Нижний Зарамак, на границах Абхазии и Осетии. Или же предлагаются также международные международные силы. Ну, понятно, что это компромиссный вариант. Я бы хотел знать ваше отношение вот к этой позиции официального Тбилиси и к этому варианту компромиссному.
Ну, конечно, для грузинских властей серьезным фактором является позиция Соединенных Штатов в вопросе вступления России в ВТО. После августовской российско-грузинской войны и оккупации части грузинских территорий Грузия получила от США около миллиарда долларов, и от Европейского Союза еще около миллиарда евро, и от международных организаций около 2 миллиарда. То есть Грузия заинтересована в том, что сохранить хорошие тесные отношения с западными странами, в первую очередь с Соединенными Штатами. И в данный момент в Грузии серьезный финансовый кризис, даже по официальным данным около 12% инфляция. И грузинские власти, конечно, хотят сохранить хотя бы терпимые отношения с администрацией США. Конечно, сейчас Саакашвили не тот человек в Вашингтоне, каким он был в 2004 году во время правления Буша. После ноября 2007 года, после августа, после фальсифицированных президентских и парламентских выборов, Саакашвили не является сейчас серьезным партнером Соединенных Штатов. С другой стороны, конечно, грузинские власти, да, в принципе, Грузия как страна заинтересована в том, чтобы сохранить свое лицо, и в вопросе вступления России в ВТО были исполнены хотя бы частично грузинские требования. В принципе, эти требования, они не очень невыполнимы. Это практически требование сохранить свое лицо и не более.
Ну и на это, как мы знаем, Россия не идет. И что в этой ситуации делать в Тбилиси?
Вообще-то мне кажется, что вступит Россия в ВТО или пока еще будет такой страной, какой она является, от этого Россия не очень изменится. Главная проблема, и, кстати, Байден говорил, насколько я знаю, на встрече с российскими оппозиционерами, с правозащитниками в МГУ о тех проблемах, которые существуют в России, и упомянул Ходорковского, судебную систему. С ним говорили об избирательной системе, о проблеме регистрации партии и так далее. Грузия и Россия очень разные государства. Одна очень маленькая, другая очень большая. Но Саакашвили очень старается стать Путиным, но ему это не удается. Проблема Грузии не решилась тем, что еще при Шеварднадзе Грузия вошла в ВТО. Проблема России не решится, на мой взгляд, тем, если она войдет в ВТО без серьезных процессов демократизации.
Спасибо, Давид, спасибо вам большое. К сожалению, мы ограничены во времени. Я представлю нашего собеседника. Это лидер Республиканской партии Грузии Давид Бердзинишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь к теме, о которой уже сказал наш собеседник из Тбилиси Давид Бердзинишвили. Это встреча в Москве между вице-президентом США Джо Байденом и премьер-министром России Владимиром Путиным. Главными темами этой встречи были российско-американские экономические связи, перспективы присоединения России к ВТО и другие вопросы. Нас, прежде всего, конечно, интересует проблема ВТО. Этой проблеме мы посвящаем всю первую часть нашей программы. Из Москвы передает мой коллега Данила Гальперович.
Двухдневный визит в Москву вице-президента США Джо Байдена был очень насыщенным и выдержанным в вежливо-доброжелательном тоне. С президентом Дмитрием Медведевым Байден увиделся в первый день визита и в ответ на довольно смущенно заданный Медведевым по-английски вопрос «Ну как вам, Сколково?» вице-президент ответил «Просто прекрасно». Облегченно выдохнувший Медведев заговорил об экономике и общем сближении позиций.
Наши экономические отношения существенно отстают от политических. В этом смысле, конечно, этому мешает и отсутствие участия России во Всемирной торговой организации. Надеюсь, в этом году процессы будут завершены, в том числе при деятельной поддержке Соединенных Штатов. У нас есть крупные экономические проекты, которые мы должны совместно развивать. Я очень рад тому, что вы только что посетили Сколково. Это как раз пример хорошей кооперации в сфере высоких технологий, создания новых видов бизнеса, что особенно важно для наших стран, особенно, может быть, в период выхода экономик двух стран из кризиса.
Джо Байден отвечал, что он и сам желал бы скреплять экономические связи с Россией. И до встречи с Медведевым с удовольствием в этом укреплении даже поучаствовал, присутствуя на подписании сделки между Боингом и Аэрофлотом. На следующий день, 10 марта, вице-президент США был почти так же дружелюбен с Владимиром Путиным. По его словам, руководство США придерживается единого мнения насчет отношений с Москвой.
Хорошие новости заключаются в том, что президент США Барак Обама и я согласны на 100% с тем, что необходимо продолжать развивать наше сотрудничество с Россией. Это в наших собственных интересах, как я надеюсь, и в интересах России, иметь более тесные связи.
Владимир Путин сразу же, лукаво улыбаясь, предложил второму человеку во власти Соединенных Штатов радикально опрокинуть все барьеры между двумя странами.
Мы сейчас с европейскими странами ведем активные переговоры по введению безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. А у Соединенных Штатов с этими странами, со всеми практически, тоже безвизовый режим. Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений. Это сломало бы все старые стереотипы между Россией и Соединенными Штатами. Мы перевернули бы очень значимую страницу в нашем прошлом и начали бы все заново. Если вы так положительно отреагировали на то, что я сказал, то ваше слово, уважаемый господин вице-президент, как одного из лидеров сегодняшней администрации, имеющего влияние в Конгрессе, было бы для нас очень важно.
Джо Байден на эти слова вежливо заметил, что идея хороша, но несколько застывшим выражением глаз дал понять, что пока эти пожелания явно из области фантастики. Гораздо более предметно Джо Байден общался на двух встречах с российской общественностью. На первой из них присутствовали правозащитники и гражданские активисты, на второй неправительственной встрече Джо Байдена присутствовали представители оппозиции, причем самые разные – и демократы, и коммунисты, и представители «Справедливой России». Наблюдатели отметили одну любопытную деталь. На следующий день после общения Джо Байдена с Дмитрием Медведевым российский МИД буквально засыпал журналистов свидетельствами того, что эта встреча была не такой уж и дружелюбной. У многих создалось впечатление, что где-то в российских верхах сочли улыбчивое поведение президента России недостаточно жестким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И еще одна сегодняшняя заметная международная тема. Франция и Великобритания готовят проект резолюции ООН, предусматривающий военные меры по противодействию режиму Муаммар Каддафи, в частности, закрытие воздушного пространства Ливии. Предполагается, что проект будет представлен на рассмотрение Совета безопасности ООН до конца этой недели. Рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Среди стран Запада пока нет единого мнения относительно создания над Ливией зоны, свободной от полетов, чего сейчас активно добиваются лидеры повстанцев, воюющих против войск Каддафи. При этом Сергей Лавров, министр иностранных дел России, сегодня заявил о недопустимости военного вмешательства в дела африканских государств. Сегодня же пресс-служба Кремля объявила о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета безопасности ООН номер 1970. Эта резолюция, принятая еще 26 февраля, предусматривает ужесточение санкций в отношении Ливии, среди них введение эмбарго на поставку оружия в эту страну. Европейский совет сегодня расширил финансовые санкции против режима Каддафи. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей сегодня вновь потребовал от нынешнего ливийского руководства немедленно отказаться от власти. По данным Ван Ромпея, Ливия стоит на пороге гуманитарного кризиса. В Ливии у ее границ развивается гуманитарный кризис. Почти четверть миллиона людей уже покинули страну, опасаясь за свою жизнь. Европейский Союз не может быть простым наблюдателем, когда речь идет о безопасности людей. В Женеве президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер заявил, что Красный Крест рассматривает ситуацию в Ливии как гражданскую войну и готов действовать. Мы не знаем, каковы гуманитарные потребности в зоне, контролируемой Триполи. Мы всегда должны быть готовы к худшему, и в данном конкретном случае это означает, что мы должны быть готовы к интенсификации боев. На севере Ливии подразделения верные Каддафи продвинулись к окраинам города Расланув. Есть сообщение, что там горит нефтеперерабатывающее предприятие. Другой город Эс-Завье перешел сегодня под контроль войск Каддафи, сообщают очевидцы, однако представители повстанцев заявляют, что несколько районов Эс-Завье им удалось отбить. Глава ливийской национальной нефтяной корпорации Шакри Ганем сообщил сегодня журналистам в Триполи о ситуации в нефтяной отрасли страны.
Добыча нефти резко упала. Сейчас она составляет 500 000 баррелей в день, а раньше более 1,5 миллионов. Когда начались беспорядки, для нас, конечно, самым важным было обеспечить безопасность людей, работающих на месторождениях в пустыне, а также безопасность и рабочее состояние оборудования.
В Афинах сегодня прошли переговоры посланника Каддафи с заместителем министра иностранных дел Греции. Ранее аналогичные консультации с португальскими дипломатами состоялись в Лиссабоне. Франция сегодня заявила о признании созданного повстанцами Национального совета законным представителем интересов народа Ливии. Как ожидается, в Бенгази, где базируется Национальный совет, будет направлен посол Франции, а в Париж прибудет представитель повстанцев. В то же время Германия объявила, что пока отказывается признать временное правительство Ливии. По словам статс-секретаря по европейским делам Министерства иностранных дел Германии Вернера Хойера, политические структуры ливийской оппозиции пока не приобрели ясных очертаний. Андрей Широградский, Радио Свобода.
Тему Ливии продолжит независимый журналист из Брюсселя Гия Нирадзе. В этом городе проходят раздельные совещания министров иностранных дел стран Евросоюза и министров обороны стран НАТО.
Еще вчера Североатлантический альянс принял решение о введении круглосуточного наблюдения за состоянием воздушного пространства в южной части Средиземного моря при помощи самолетов радаров АВАКС, а сегодня в штаб-квартире НАТО собрались министры обороны, чтобы обсудить вопрос создания вокруг Ливии зоны, свободной от полетов, чтобы воспрепятствовать бомбардировкам городов со стороны авиации Муаммара Каддафи. Усиление мониторинга воздушного пространства в Южном Средиземноморье еще не является военной операцией, заявил перед началом встречи министров обороны генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Мы будем обсуждать на встрече исключительно Ливию, так как это часть нашей антитеррористической операции в Средиземном море. Мы рассматриваем как гуманитарные, так и другие возможности. НАТО, как военный альянс, должна быть готова в своем планировании к любым непредсказуемым ситуациям. Но это не военные действия. Для этого мы должны иметь четкий легальный базис в виде мандата Совбеза ООН. Сказал Расмуссен, встреча министров обороны стран НАТО завершится поздно ночью, и, как отмечают обозреватели, вряд ли стоит ожидать принятия каких-либо решений по поводу начала военной операции против режима Каддафи. Завтра руководители стран Евросоюза на экстренном саммите обсудят кризис в Ливии, а тем временем Франция признала руководящий орган повстанцев Национальный совет Ливии легитимным правительством страны. Гиене Радзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа у микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале 21 час 30 минут. Берите на час больше. А теперь время краткой сводки новостей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня направился с рабочим визитом в США. Пресс-спикер президента Манана Маджгалаза сообщила, что в рамках визита состоится встреча Михаила Саакашвили с Дональдом Трампом, где будет подписан контракт, который предусматривает осуществление важных инвестиционных проектов в Грузии. По ее словам, Саакашвили встретится и с исполнительным директором Международного валютного фонда Домиником Штраус-Каном. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кукойте назначил руководителем аппарата правительства республики Южная Осетия Элеонору Бедоеву. Об этом сообщили в пресс-службе президента и правительства республики. Еще один подписанный в тот же день указ Кукойте освободил от занимаемой должности прежнего руководителя аппарата правительства Юрия Шкретова. Элеонора Бедоева ранее занимала должность министра по молодежной политике, а до нового назначения директора ГУП управления туризма Южная Осетия. Партия экономического развития Абхазии «Эра» перешла на центристскую платформу. Об этом сегодня заявил председатель партии Беслан Будба на пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ самопровозглашенной Республики Абхазия. По его словам, голая критика не позволит никому добиться успеха у народа. Критикуя власти, нужно предлагать что-то взамен. Конец цитаты. Об этом сообщает Абсны Пресс. Касаясь планов на предстоящие парламентские и президентские выборы, Беслан Будба сказал, что партия «Эра» обязательно примет участие в выборах в Народное собрание самопровозглашенной республики. Что касается президентских выборов, то, цитата, «наше старшее поколение так истоптало все политическое поле, что я не вижу людей, которые поддержат народ, если следующие выборы главы государства будут честными», сказал Будба. Представитель партии «Эра» уверен, что следующий президент должен быть молодым, талантливым и амбициозным. Правительство Ингушетии сегодня было отправлено в отставку. Глава республики Юнусбек Евкуров заявил, что премьер-министр Алексей Воробьев переходит на другую работу. Новый представитель правительства будет назначен в течение 2 недель. Имя кандидата не называется. Алексей Воробьев, который возглавлял кабинет Ингушетии с октября 2009 года, назначен начальником Департамента по физической культуре и спорту Москвы. Грузия установила дипломатические и консульские отношения с Гвинеей-Бисау и Республикой Гондурас. Церемонии подписания документов об установлении дипотношений состоялись в Нью-Йорке в постоянном представительстве Грузии в ООН. Спасатели извлекли из-под обломков тело бульдозериста, погибшего 8 марта при обвале скальной породы на Транскавказской магистрали в Северной Осетии. Как сообщил руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Юлия Старченко, тело погибшего бульдозериста Юрия Шкаленко доставили в Владикавказский городской морг. В настоящее время на трассе продолжают работать тяжелая техника дорожной службы. В пригороде Нальчика сегодня утром в ходе спецоперации убиты трое боевиков, двое спецназовцев ранены. Как сообщил представитель следственного управления по Кабардино-Балкарии, боевики были блокированы в одном из домов селения Шалушка. На предложение сдаться они ответили огнем и были убиты в ходе боя.
Новости дня «Эхо Кавказа». В Сухуми сигнали 21 час 33 минуты, Тбилиси на час больше. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Во второй части нашей программы. Грузинская оппозиция поклялась бороться за справедливость.
Мы здесь для того, чтобы спасти нашу страну для будущих поколений. С каждым днем ситуация становится хуже.
Сын Вали осудили сына оппозиционерки.
Один из основных постулатов суда. Все сомнения в пользу обвиняемого. У нас все сомнения против обвиняемого.
И международные новости.
В рейтинге богатейших людей планеты значится Бедина Иванишвили и Александр Джапаридзе.
Продолжаем программу. Село Тикали, что в 35 километрах от Тбилиси, можно считать географическим центром Южного Кавказа. Именно по этой причине символический суд, рассматривающий дело «Медиация Грузия в армяно-азербайджанском конфликте», состоялся вчера в этом селе. На процессе были представлены две стороны – «за» и «против» медиации Грузии в этом конфликте. В качестве свидетеля-эксперта выступал депутат парламента Давид Дарчиашвили. Проект «Символический суд по правам человека» осуществляют три организации. Из Армении – Кавказский центр миротворческих инициатив, из Азербайджана – Альянс женщин за гражданское общество, и из Грузии – Ассоциация Тикали. На очередном символическом судебном процессе в рамках проекта в Тикали присутствовали представители гражданского общества из трех южно-кавказских стран. Рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Процесс проходил в неотапливаемой комнате. Еще до его начала многие участники, поеживаясь от холода, косились на бетонный пол и обшарпанные стены. Однако про дискомфорт забыли сразу, как только начался суд. То ли комната сама очень напоминала замороженные конфликты региона, и ее антураж гармонично вписывался в тему судебного процесса, то ли жар привнесли дебаты. Так или иначе, но символический судебный процесс начался, когда слово взял депутат грузинского парламента Давид Дарчиашвили. Его статус на суде – свидетель-эксперт. Если о важности народной дипломатии политик говорил пространно и долго, то о посредничестве Грузии в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта сказал лаконично.
И сразу оговорю, что я не вижу особых рычагов в руках Грузии, чтобы эффективно заниматься медиацией в этой проблеме. То, что вот на днях буквально происходило рядом с Сочи, я имею в виду встречу трех президентов. Понятно, у кого больше рычагов в этом деле, и в пользу чего и кого используется. Но вот по сравнению с этим раскладом, который еще раз нам напомнил о себе, возможности Грузии, конечно, ограничены, мягко говоря.
Сказал Дарчиашвили, имея в виду встречу 5 марта Дмитрия Медведева, Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Однако конфликтолог Георгий Хуцишвили, твердо стоящий на позиции «за», в посредничестве Грузии видит большой потенциал.
В целом положительный опыт культурного взаимодействия трех народов до конфликтного периода. Стабильные и сбалансированные отношения грузинского государства с Азербайджаном. И с другой стороны, с Арменией. Непосредственное знакомство Грузии, внутренний опыт, ситуация затянувшегося этнополитического конфликта и опыта гуманитарного кризиса. Затянувшиеся и безрезультатные попытки Минской группы и международных организаций оживить Карабахский переговорный процесс. Недоверие азербайджанцев к России как медиатору.
Свои контраргументы эксперт Мамука Арешидзе, представлявший позицию против, начал представлять самого веского, на его взгляд. Он слышал о нем и в Армении, и в Азербайджане.
У Грузии самой есть конфликтная ситуация серьезная на своей территории, и у Грузии отрицательный опыт решения конфликтов. Так что, если Грузия проявит определенную активность, то возникнет законный вопрос. Сначала решаю все дома, потом решаю у нас. Очень серьезные силы задействованы в сохранении статус-кво в целом по Южному Кавказу. И эти силы борются между собой, мешают друг другу.
Арешидзе считает также, что это вызовет излишнее раздражение России, а также трение на государственном уровне между Грузией и Арменией с одной стороны и Грузией и Азербайджаном с другой. Они касаются незавершенной демаркации границ. Как считает Арешидзе, националистические силы могут воспользоваться этим и другими проблемами, например, правами азербайджанцев и армян в Грузии и помешать ее посредничеству. Результат голосования был таким. Аудитория 28 голосами против 3 проголосовала за посредничество Грузии. Судья этого символического суда Георгий Ванян вовсе не удивлялся такому результату по одной простой причине.
То один прекрасный день мы поймем, что мы вынуждены пойти на это, потому что наш конфликт должны решать мы.
Символический судебный процесс по инициативе участников плавно перешел в традиционное застолье. Они, шутя, говорили о косвенном присутствии России на нем. Оно выражалось в наличии водки на столе, хотя больше внимания привлек армянский коньяк, который, смакуя, распивали представители южнокавказских стран. При этом азербайджанцы и грузины шутили об одном его недостатке. Армянский коньяк быстро заканчивается. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция главы партии экономического развития Беслана Будба, на которой он от имени партии объявил о центристском политическом курсе и открестился от радикальной оппозиции. Аналитики уже говорят о переходе оппозиционной партии на сторону власти самопровозглашенной республики. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Ассоциации работников средств массовой информации Республики Абхазия состоялась пресс-конференция председателя партии экономического развития Абхазии Беслана Будба. В вступительном слове он так объяснил свое намерение обратиться через журналистов к обществу.
Все мы прекрасно понимаем, что сегодня взаимоотношения власти и оппозиции зашли в тупик. И прежде всего это подтверждается состоянием нашего общества, по сути, расколотого на два непримиримых лагеря. Исходя из этих обстоятельств, партия не видит иного пути в своем политическом развитии и официально заявляет свою позицию. Главная отличительная черта идеологии партии ЭРА состоит в том, что основой нашей партии является политический центризм. В нашем понимании центризм – это не механическое смешание левых и правых идей. В основе центризма партии ЭРА – стремление решать реальные проблемы. Сегодня существует ошибочное представление у наших многих политиков в нашей стране, что политический центризм – это якобы идеология политических приспособленцев. Почему мы выбираем центризм? Центристская партия способствует преодолению или смягчению конфликтов, позволяет снизить накал политической поляризации, укрепляет государство, укрепляет каналы обратной связи общества и власти. Другая важнейшая задача центристской партии – противостояние любым попыткам дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Мы понимаем, что от криков «долой» и окликов «нельзя» одинаково близкое расстояние до разрушительных последствий.
Редактор газеты «Нужная» Изида Чаня, которая вела пресс-конференцию, предложив журналистам задавать вопросы, охарактеризовала это заявление как неожиданное. Но Беслан Будба тут же удивился в ответ. «Мы с первого дня говорили, что мы центристы». Действительно, ЭРА изначально позиционировала себя как центристская партия. Но несмотря на это, журналисты, которые задавали сегодня Беслану Тиковичу вопросы, не раз и не два использовали такие словосочетания, как «переход на рельсы центризма» и подобное ему. И это совсем не трудно психологически объяснить тем, что в течение полутора-двух лет, которые предшествовали президентским выборам в декабре 2009-го, общество привыкло видеть партию ЭРА в прочном союзе с оппозиционными партиями и движениями. Можно не сомневаться, что сегодняшние высказывания Беслана Будба встретят в обществе неоднозначную реакцию. Многие воспримут их с пониманием, тем, кому близки идеи политического центризма, ну а кто-то, прежде всего в рядах закоренелых оппозиционеров, наверняка усмотрит в них политическое лавирование. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси сегодня состоялась церемония присяги представителей политической коалиции оппозиционных сил «Народное собрание». Лидеры объединения, известная шахматистка Нона Гаприндашвили, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе и другие известные политики, прошедший обряд именует себя «давшие присягу» и обязуется помогать гражданам Грузии в случае произвола со стороны властей. На церемонии присутствовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Расположенный в центре Тбилиси дворец шахмат не расстановился местом собрания оппозиционных партий. Так было и на сей раз. Зал на 1000 мест оказался переполнен. Многие наблюдали за церемонией стоя. Огромный плакат «Справедливость грядет» подчеркивал пафос мероприятия. На сцене же красовалась новая эмблема, которой теперь будут отмечены давшие присягу. Это круг бордового цвета, в центре старинный крест Болнури с наложенным на него щитом. По краям звезды. Композицию из традиционных грузинских символов создал художник Энвер Бурджанадзе, который не был единственным представителем этой фамилии в зале. Тбилисскую когорту присягнувших возглавил актер Гия Бурджанадзе. Об их великой миссии говорила Нино Бурджанадзе.
Пусть ни у кого не останется иллюзий, что им сойдет с рук то, что сходило до сих пор, что синдром безнаказанности будет вечно действовать. Победит народ, у которого в руках оружие, сильнее которого не существует. Это оружие правда.
Бурджанадзе в очередной раз заявила, что не верит в справедливые выборы при нынешней власти, а потому народ должен низвергнуть ее законными и демократическими методами. Задачи, которые ставят перед собой давшие присягу, завораживают масштабом. Главная цель, как ее охарактеризовала сегодня известная шахматистка Нона Гаприндашвили, это спасение Грузии.
Мы здесь для того, чтобы спасти нашу страну для будущих поколений. С каждым днем ситуация становится хуже. Эта авторитарная власть целенаправленно разрушает все, к чему прикасается. Как бы специально делает так, чтобы люди покинули Грузию.
У присягнувших есть и устав. Он запрещает создавать какие-либо формирования с полицейскими функциями и использовать оружие. Участники мероприятия не уставали напоминать, что их отряды намерены действовать исключительно мирными методами. Критики Народного собрания не распоминали о незаконном вооруженном формировании Хедриони, которое точно так же начиналось с прекраснодушных лозунгов о справедливости. В заключение участники собрания произнесли клятву, которую со сцены зачитал Гия Бурджанадзе. В его устах она звучала так.
Я, Гия Бурджанадзе, перед Богом и народом клянусь защищать национально-государственные интересы нашей Родины, действовать по принципу справедливости, защищать права человека, вступаться за жертвы насилия и несправедливости, бороться за свободу слова и выражения своих взглядов. Верю в правоту избранного пути и никогда не сверну с него. Не предам единомышленников, буду бороться до тех пор, пока в нашей стране не восторжествует справедливость.
Повторив за Бурджанадзе клятву, зал хором закончил словами «Клянусь, клянусь». Народное собрание в скором времени собирается открыть телефонную горячую линию, по которой можно будет сообщать о случаях несправедливого отношения властей к гражданам. Пока отряд присягнувших будет действовать в Тбилиси, по утверждению лидеров Народного собрания, в нем объединены 1500 человек. Присягнувшего можно будет отличать с помощью маленького нагрудного значка с эмблемой. Мзия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинская тема. Цхинвали осудили сына известной оппозиционерки Фатимы Маргиевой. Дмитрия Калоева обвинили в убийстве по неосторожности. Рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Судебное заседание началось в 17 часов. Вердикт судьи прозвучал уже поздно вечером. Арестован Дмитрий Калоев был 12 марта прошлого года. Произошло это после того, как он доставил в больницу своего друга, находившегося в наркотическом опьянении. Молодой человек скончался, не приходя в сознание. Дмитрий Калоев – сын непримиримой оппозиционерки и правозащитницы Фатимы Маргиевой. По ее мнению, судебный процесс проходил с нарушениями. Этот вывод она сделала после того, как судья не стала рассматривать ни одно ходатайство подсудимого и его адвоката. Судебные заседания по делу Калоеву часто откладывались. Встречи подсудимого с родственниками были запрещены. Дошло до того, что в ноябре прошлого года Дмитрий Калоев, находясь 9-й месяц в тюрьме, пытался покончить жизнь самоубийством. Фатима Маргеева утверждает, что ее сын находится в депрессии. Свою вину он не признал, намерен подавать кассационную жалобу, говорит Фатима Маргеева.
У нас не действует вот этот один из основных постулатов суда. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. У нас все сомнения трактуются против обвиняемого. Все, независимо. То же самое было со мной, то же самое со всеми остальными. Никаких. Если есть сомнения, то они против обвиняемого. Все. Положить этому конец кто-то должен, потому что реальные люди страдают. И страдают их семьи, страдают их близкие от такого произвола в судебной системе республики, от такого беззакония в системе прокуратуры.
Фатима Маргеева надеется, что с помощью кассационной жалобы удастся снять обвинения в отношении ее сына. При этом она намерена добиваться выплаты компенсации за причиненные ей и ее сыну моральные страдания. Иначе она не исключает варианта обращения к властям Грузии с просьбой о предоставлении им политического убежища. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Неправительственные организации Грузии обязались за 2 недели подготовить документы о нарушении прав человека в отношении беженцев. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Новый формат работы между грузинским НПО и управлением комиссариата по делам беженцев стал возможен благодаря критическому письму, которое направила организация «Приоритет прав человека» на имя самого верховного комиссара Антонио Гутериша 17 февраля. Неправительственные организации были возмущены тем, что грузинское представительство УВКБ фактически одобрило действия властей во время насильственного выселения беженцев. На этой неделе грузинские неправительственные организации получили письменный ответ из Управления Верховного комиссара в Женеве. О содержании письма говорит координатор НПО «Приоритет прав человека» Нина Цихистави.
Ответ заключается в том, что Женева заинтересована и начинает диалог с грузинскими неправительственными организациями. В формате этого диалога вчера состоялась первая встреча.
Во время дискуссии в офисе УВКБ были подняты самые злободневные вопросы, и в их числе выселение беженцев из Тбилиси в сельские районы Грузии. По словам Нины Цихистави, сторонам удалось договориться о конкретных действиях.
Мы договорились, что в течение ближайших 2 недель неправительственные организации соберем общий один пакет документа, где мы укажем свой взгляд и свои рекомендации четкие по поводу, как сделать эффективной стратегию по направлению вынужденно перемещенных лиц.
В работе над сбором документов примут участие организации «Приоритет прав человека», «Центр прав человека», «Центр конфликтов и переговоров», «Сеть женщин Кавказа», «Союз матерей беженцев» и другие. В общей сложности 21 НПО займется проблемами беженцев. Очень существенным можно считать тот факт, что впервые НПО Грузии сумели наладить прямой контакт с УВКБ ООН без государственных структур в роли посредника. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу слова» Зурабу Аргун из Сухуми.
Читаем прессу.
Абхазская пресса продолжает комментировать отставку 4-го вице-премьера правительства Даура Тарба. Сам экс-вице-премьер объяснил причины своего ухода из правительства во время выступления в эфире абхазского телевидения. Газета «Новый день» обращает внимание читателей на разное содержание этого выступления на русском и абхазском языках. Согласно русскому варианту выступления, Даур Тарба оставил свою должность, чтобы полностью отдаться делу укрепления рядов возглавляемой им проправительственной партии «Единая Абхазия». Он также заявил, что был и остается братом, другом и соратником Сергея Багапша, и впредь будет поддерживать его политику. Тарба также призвал своих однопартийцев не верить досужим слухам о его разногласиях с президентом. Абхазский же вариант выступления отличался более конкретными формулировками причины отставки. Как отмечает газета, в подстрочном переводе с абхазского они звучат даже интригующе. Нашлись такие силы и такие личности в самом руководстве страны, которым не понравились наши хорошие доверительные отношения с президентом республики. Они решили вбить клин между нами. Нашей страной руководит в расцвете сил президент. Несмотря на то, что до следующих президентских выборов еще целых 4 года, кто-то в руководстве республики, используя черные технологии, пытается устроить раздрай во власти. власти. После выборов в органы местного самоуправления, после того, как мы выиграли, у меня возникло чувство, что наша победа кому-то в руководстве страны не понравилась. С этим связаны мои страхи и опасения, сказал бывший вице-премьер. Таким образом, Даурт Арба признался, что в руководстве страны находятся некоторые люди, пользующиеся черными технологиями и способные что-то нехорошее сотворить с президентом досрочно, до окончания его президентского срока, пишет издание, и задается вопросом, а разделяет ли сам глава республики опасения и страхи своего опального соратника.
Читаем прессу.
Абхазскую прессу читал Зураб Аргун. С сегодняшнего дня в Грузии начинается раздача 30 ларовых продуктовых ваучеров. Министр сельского хозяйства назвал это некой компенсацией для населения страны до того периода, пока сельское хозяйство Грузии вновь заработает в полной мере. Реально ли это и есть ли у министерства программа, которая покажет результаты в такие сроки? О сроках прежде говорил президент Грузии Михаил Саакашвили. Он назвал 12-18 месяцев. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Вернуть Грузии статус аграрной страны. Эта мысль прозвучала в недавнем публичном обращении главы государства Михаила Саакашвили к министру сельского хозяйства Грузии Бакуру Квезерели. Президент подчеркнул, что этого можно добиться в течение 12-18 месяцев, а не в долгосрочной перспективе.
То, что мы раздаем 30-ларовые продуктовые ваучеры, а до них и энерговаучеры, это, конечно, поддержка, некая социальная защита нашему населению, особенно в регионах. Но главное, социальная защита – это работа правительства над тем, чтобы Грузия стала аграрной страной, и у населения появилось бы больше возможностей для заработка.
В беседе с «Эхо Кавказа» министр сельского хозяйства Бакур Квезерели остановился на проектах, к осуществлению которых приступило его ведомство. Например, он рассказал о том, что специалисты перешли к капельному орошению в регионах страны, а затем более подробно остановился на теме постройки логистических центров, поскольку без современных складских помещений невозможно сохранить продукцию. Также, по словам министра, в ближайшее время перевозка сельскохозяйственных грузов в стране будет осуществляться контейнерами на автомобилях, а не как раньше по железной дороге. В отличие от чиновников, эксперты более критично относятся к последним инициативам власти в области сельского хозяйства. Особо они обращают внимание на авральные сроки, о которых говорил президент. Вице-президент новой экономической школы Гия Джандеери утверждает, что поднять сельское хозяйство в Грузии могут только бизнесмены-фермеры, а не единоличные крестьяне, на которых фактически рассчитывают опереться власти.
У нас есть 600 тысяч семей, которые живут сейчас в селах, и они являются фермерами, они являются пока что крестьянами в таком же виде, как они были в 18 веку или даже в 17 веку. Так что перестраивать эту сферу сейчас за полтора года, я не знаю, как это можно сделать.
Гия Джандиери предлагает просчитать будущую стоимость отечественной сельскохозяйственной продукции и определить степень выгодности развития этой отрасли экономики. Он напоминает, что если грузинские продукты окажутся в итоге дороже иностранных, то не стоит даже вкладывать большие деньги в эту отрасль.
Грузия не должна развиваться вообще сельское хозяйство, если продукция будет дороже, чем во Франции или в Италии. А заниматься другими вопросами вообще. Например, почему бы не заниматься грузинам программированием и так далее.
Президент Ассоциации молодых финансистов и экономистов Грузии Мираб Джаниашвили утверждает, что в сельском хозяйстве нельзя рассчитывать на краткосрочный результат.
Это такая сфера, которая не дает быстрых результатов. Необходимо минимум 5-10 лет и крупные инвестиции, которых нет.
Эксперт по экономическим вопросам Гея Хухашвили обратил внимание на то, что власти задались целью вернуть Грузии статус аграрной страны после 7 лет правления. Эксперт полагает, что с приоритетами надо было определяться раньше.
То главным приоритетом был туризм. Теперь, после начала глобального продуктового кризиса, власти начали говорить о сельском хозяйстве. К сожалению, на протяжении 7 лет они сделали все, чтобы разрушить сельское хозяйство.
По словам Гии Хухашвили, правительство просто пытается реагировать на конкретные риски. Но это чревато тем, что завтра появятся новые риски и новые правительственные стратегии.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь, как всегда, по четвергам, рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Всего через 2 года после глобального финансового кризиса, который продемонстрировал эфемерность состояния многих миллиардеров, ряды супербогатых, согласно журналу Forbes, не только восстановлены, но и расширились до рекордных масштабов. В рейтинге богатейших людей планеты значится Бедзина Иванишвили и Александр Джапаридзе, Россия перевалила отметку в 100 миллиардеров. Рассказывает Юрий Жигалкин.
В юбилейном 25-м ежегодном списке самых богатых людей мира собраны имена 1210 человек, чьи состояния оцениваются на бумаге более чем в миллиард долларов. Самым состоятельным по оценке журнала стал мексиканский инвестор Карлос Слим. За год его богатство выросло на 20 миллиардов долларов, благодаря росту курсов акций его компании. Сейчас оно оценивается в 74 миллиарда. Всего по 3 миллиарда за прошлый год прибавили к своим состояниям основатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет. Но самым щедрым год оказался для россиян и китайцев. Число российских миллиардеров перевалило за сотню, оно выросло за год на треть. В Китае на 14 миллиардеров больше, чем в России – 115. До сих пор лишь американский клуб миллиардеров насчитывал больше сотни членов. Для американцев, как известно, лидерство в подобных списках – отражение преуспевания страны, того, что она остается страной возможностей. Поэтому, кстати, авторы списка Forbes обращают внимание на то, что прирост числа миллиардеров в Америке падает. Что, как вы считаете, означает такой рост миллиардеров в российском случае?
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.